К тому, что я говорила в прошлый раз о театре Серебряного века, добавлю еще немного о том вкладе, очень важном вкладе. Его значение и ценность были осознаны позже, не современниками, а уже в более позднее время, о том вкладе, который внес в театральную эстетику авангард. О первых авангардных опытах, и я упомяну об этом в связи с новым отношением к зрителю футуристического театра. Футуризм как направление, сначала европейское, потом и развивающееся уже на русской почве, строил коммуникацию слушателям, читателям, зрителям, то есть воспринимающим искусство, как скандал, как эпатаж, как провокацию, как вызов. Никакого потакания сытому, довольному, ограниченному буржуа. Напротив, открытое противостояние, выраженное презрение и даже, можно сказать, издевка. Если мы обратимся к манифесту итальянского футуриста Томмазо Маринетти, то увидим в нем довольно подробную инструкцию, как обращаться с публикой театральной. Ну, прежде всего, зрителя надо лишить всякой возможности уютно существовать в театре. То есть, чтобы зритель пришел и имел возможность в театре отдохнуть. Ему надо обеспечить такие условия, при которых он, зритель, будет чувствовать себя обманутым, оскорбленным. Зрителю должно быть непонятно и неприятно. А для этого годятся любые средства. Ну, например, долой связанное фабульное изложение событий. Вместо этого предлагается форма ревью, состоящая из отдельных номеров и скрепляемая как-то фигурой конферансье. Годятся хороши все средства скандализации публики, вызывания в ней протеста, открытого недовольства. Зрителям можно, например, приклеить к креслу. Это Маринетти перечисляет в своем манифесте. Вот он дает такие рецепты. Можно пугать его громкими звуками, резким светом, распускать неприятно пахнущие дымы и прочее. И вот здесь мне хотелось бы в этой точке сделать такое некоторое отступление, замечание в скобках. В современном искусстве, в спектаклях, в перформансах вполне возможно, вы с такой эпатирующей, раздражающей формой общения со зрителем сталкивались. Ну и когда вам захочется в очередной раз на таком раздражающем зрелище выкрикнуть что-нибудь оскорбительное в адрес художника, режиссера, актера, вспомните, от вас именно такой реакции ждут. В тот момент, когда вы вступите в диалог с таким провокатором, вот, с таким художественным явлением, которое вас провоцирует на открытую, ответную, несогласную реакцию, вы оказываетесь в роли намеченной заранее жертвы, в роли мишени. Ну, вот, может быть, кто-то видел в электротеатре волшебную гору Константина Богомолова, построенную именно по такой схеме. Это одно из самых скандальных событий последних лет. Константин Богомолов часто становится героем таких театральных скандалов или скандалов, связанных с перформансами. И в данном случае «Волшебная гора» Константина Богомолова в электротеатре – это спектакль как бы по роману Томаса Манна, хотя от романа там оставлено только легкое воспоминание. И начинается спектакль с того, что зрители приходят, собираются в зрительном зале, а на сцене пустое, пустое, неуютное, обшарпанное, странное такое пространство без окон, замкнутая какая-то такая комната, в которой находятся два человека. Герой и героиня. Один из них, один актер, это сам Константин Богомолов, другая актриса электротеатра Елена Морозова. Они находятся на сцене, они сидят на полу, поодаль друг от друга, ничего не происходит, только время от времени один или другой, или оба вместе, они кашляют. Кашляют, потому что волшебная гора Томаса Манна, это роман, действие которого происходит в туберкулезном санатории в горах. И вот это вот, этот кашель, это, пожалуй, единственное, почти единственное, что напоминает нам о романе Томаса Манна. Ну, конкретно напоминает. Через этот кашель, через это состояние человека, состояние болезни, ожидание смерти, конечно, Богомолов вводит нас в экзистенциальную проблематику романа, но каких-то событийных, сюжетных, фабульных, точнее, моментов в этом спектакле не будет. Зритель садится на свое зрительское место и ждет, что вот сейчас начнется спектакль. Но проходит минута, две, три. На первых показах Богомолов доводил до 20 минут ожидания, зрительского ожидания. И зритель не выдерживает. Он начинает аплодировать, чтобы спровоцировать начало спектакля. А реакции на аплодисменты никаких нет. Зрелище никак не разворачивается, оно остается прежним. А зритель начинает переговариваться между собой, а потом открыто высказывать недовольство, выкрикивать какие-то оскорбления в адрес актеров, режиссера, театра, уходить демонстративно, хлопая, топая ногами, там, хлопнуть дверью там невозможно, но, во всяком случае, всячески показывая, что его реакция на это событие, это реакция глубоко оскорбленного, возмущенного зрителя. И в какой-то момент те зрители, которые, ну, более спокойно реагируют на то, что происходит в зрительном зале и на сцене, просто ждут, находятся в состоянии ожидания, всматривания, наблюдения, понимают, что этот зрительский пролог, вот это поведение, эта реакция зрителя были предусмотрены режиссером. Это и есть настоящее начало спектакля. Вот авангардная форма поведения со зрителем, она очень востребована, она очень любима сейчас так называемым постдраматическим театром. По подобной схеме зрелища, которое должно эпатировать, скандализировать, вызывать ответное несогласие, ответный протест, строились и поэтические концерты футуристов, и два спектакля в Лунапарке в 1913 году, оперы «Победа над солнцем» и трагедия Владимира Маяковского, которая так и называлась «Владимир Маяковский». Мне потребовалось вот это обращение, возвращение к футуристическому театру и к его построению отношения со зрителем не просто так, а как некоторое напоминание и вступление к нашей сегодняшней теме, к теме, связанной уже с театром 20-х годов, где вот в этой теме, в этом периоде футуристический театр сыграет очень важную роль, но способ коммуникации со зрителем будет уже несколько иным. Итак, революция 17-го года. Ну, о театре, о театральной жизни 1917 года мы сейчас знаем очень много благодаря недавно вышедшей книге политического историка, не театроведа, а именно политического историка Петра Николаевича Гордеева. Книга называется «Государственные театры в России в 1917 году». Одному сезону, только одному сезону, включившему в себя, ну, вернее так, половинки одного сезона и половинки другого театрального сезона, потому что календарный год, 17-й год, он включает в себя вторую половину сезона 16-17 и первую половину театрального сезона 17-18 года. Так вот, этому одному году, включившему в себя две революции, февральскую и октябрьскую, посвящен этот колоссальный труд Гордеева. Это книга, в которой почти 1000 страниц. И вот в этом труде, в этом исследовании есть подглава, посвященная публике. Она включена в главу «Революционная повседневность казенной сцены» и называется «Попытки демократизации». Подняты в этой главе несколько линий. Гордеев обращается к нескольким сюжетам, важным для 17-го года. Например, к обсуждению отмены абонементов, театральных абонементов, как символа старого режима. Ну, абонемент, когда вы покупаете возможность присутствовать на нескольких, многих спектаклях театра, это, конечно, вещь, доступная совсем не массовому зрителю, не широкому кругу зрителей. Это своего рода элитарная привилегия. И речь шла о том в 17-м году, чтобы отменить эти абонементы. Или, например, в этой же главе создается такой портрет через театрально-критические статьи этого времени, портрет нового хозяина жизни, нового зрителя. Уже в 17-м году он появляется, и у него есть такие очень специфические приметы, которые потом уйдут. В 20-е годы уже будут у нового зрителя совсем другие характеристики. В этой же главе есть также спор о том, кому дозволить теперь занимать места в царских ложах и так называемых казенных креслах. Казенные кресла – это кресла, которые принадлежат дирекции театра, и, ну, на этих местах сидят нужные театру люди. Остро встает вопрос в 17-м году о так называемых запрещенных днях, то есть тех днях, когда в театре по религиозным соображениям спектакли играть не разрешалось. Так как пересматривается старый календарь, вводятся новые со своими революционными праздниками, со своими запретными предписаниями, то вот эти запрещенные дни, они тоже в театре должны поменяться. И, наконец, идут дискуссии по поводу того, какие новые звания присуждать актеру. До революции существовали звания солист Его Величества или заслуженный артист императорской сцены. Ну, возникает много разных новых предложений, включая иногда и комические солист Его Величества народа. Ну, именно так заглавлена вот та подглавка, в которой речь идет об обсуждении этих важных для театра в 17-м году моментов. Февральская революция принесла в общественную жизнь и в художественную жизнь чувство, ну, такую эйфорию от свободы и романтизацию свободы, вольности. Казалось очень многим деятелям культуры, очень многим художникам, казалось, что воплощается в жизнь вот эта модернистская идея искусства, преобразующего жизнь. Художник мог в этих новых условиях, так виделось, так представлялось, стать демиургом, создателем новой жизни. И весна-лето 17-го года, то есть период сразу вслед за февральской революцией, это эпоха многочисленных учредительных собраний в искусстве и театре. когда создается Союз мастеров сценических, заново учреждаются новые правила. Союз мастеров сценических постановок, Союз сценических деятелей, Союз деятелей искусства и так далее. Октябрьский переворот, Октябрьская революция изменила тональность.